Благая весть. Сколько раз мы слышали это выражение? Оно происходит от греческого «евангелио» – «Евангелие». Благая, добрая, радостная весть. После своего воскресения, перед тем, как оставить эту землю, Христос велел своим ученикам идти по всему миру и проповедовать Евангелие, то есть проповедовать эту благую, радостную весть всей твари, то есть всем людям. О чем говорит нам эта добрая весть? Она провозглашает, что человек имеет доступ к Богу, что он примирен с Ним. Грех разделил человека с Богом, и человек стал Божьим врагом. Но благая весть провозглашает, что настало время примирения с Богом, и человек может стать чадом Его и наследовать жизнь вечную. О, какая это чудная весть! Представьте себе преступника, осужденного на смерть. Но вот в высших инстанциях решили его помиловать. Допустим, что вам поручено сообщить ему о помиловании. Что могло бы быть более радостной вестью для него? В любой момент, ожидая казни, услышав ваши шаги, он мог бы подумать, что уже идут за ним, что настал момент казни. Но вместо этого вы ему говорите: «Человек, ты помилован! Ты не только освобожден, ты можешь оставить тюрьму, но ты помилован, прощен, и полностью снята с тебя всякая вина». Как вы думаете, неужели это не было бы самой радостной вестью для такого человека? Конечно! Так, дорогие мои, Евангелие заявляет грешнику, что он помилован, прощен и полностью оправдан. Ему только надо принять эту весть, и он спасен от вечного наказания. Именно об этом возвещает Евангелие, что осужденный грешник получает полное оправдание. Однако в чем суть Евангелия? Почему грешник, находящийся во вражде с Богом, может вообще быть помилован? Должно быть основание для такого отношения Бога к человеку, не так ли? Разве может святой и справедливый Бог игнорировать нарушение установленного им закона? Конечно, нет. Это немыслимо. Закон требует соответственного наказания за его нарушение. А то какая будет польза от закона? И это, дорогие мои, приводит нас к вопросу о фундаменте Евангелия. К вопросу о его сути, в чем центральный и основной смысл Евангелия. Апостол Павел в своем послании к Коринфянам суммировал сущность Евангелия в нескольких словах. Он пишет коринфянам о том, в чем сердцевина благой вести Евангелия. Слушайте, как он говорит. Я читаю из 15 главы 1 послания к Коринфянам, начиная с 1 стиха. «Напоминаю вам, братья», – это пишет апостол Павел, – «Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нещетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял». Все это было сказано как бы предварительно. Это своего рода вступление к тому, чему он должен сейчас сказать. И дальше апостол Павел говорит им, в чем заключается суть Евангелия, которую он им благовествовал и который он сам принял. Что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. В самом сокращенном виде он указал им на сердцевину, на ядро Евангелия. И вы заметили, с чего начинается Евангелие? С личности. Со Христа. Фундаментальная истина Евангелия – Христос, крест и воскресение. Иисус Христос, Его смерть и Его воскресение. В нашем предыдущем разборе книги Деяний мы дошли до середины второй главы этой книги. И в основу нашей сегодняшней беседы мы прочтем три стиха, 22, 23 и 24. Эти стихи находятся почти в самом центре проповеди апостола Петра, произнесенной им в день излияния Духа Святого в день Пятидесятницы. Имейте в виду, что это первая христианская проповедь. Подобно тому, как первой проповеди нашего Спасителя, в Нагорной проповеди, как мы ее называем, Иисус изложил принципы Царствия Божия, так и в этой проповеди, в проповеди Петра, первой после рождения Церкви, мы находим основы Евангелия, Благой Вести. Те же кардинальные истины, которые Павел изложил в 15 главе первого послания к Коринфянам, мы находим тут, в этой первой евангельской проповеди. Проповедь эта говорит нам о том, в чем заключается Евангелие. Поэтому давайте прочтем эти три стиха из 2 главы книги Деяний, 22, 23 и 24. «Мужи израильские, выслушайте слова сии, Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знаменями, который Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете, сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Я еще раз хочу подчеркнуть тот факт, что до этого учениками не было сказано ни одной проповеди. Это первая проповедь после того, как Христос сказал им идти по всему миру и проповедовать Евангелие. И вот она, первая евангельская проповедь. «Мужи израильские, выслушайте слова сии Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога». Вы заметили, с чего Петр начинает? Он начинает с определенной личности. Иисус из Назарета. Этим именем начинается благая весть. Иисус. О, какое это чудное имя! Какое значение имеет это имя? Иисус. Иисус – это греческий вариант еврейского имени Яшуа. И что оно значит? Спасение Господне. Перед тем, как Иисус должен был родиться, ангел сказал Иосифу во сне, чтобы он нарек рожденному имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Но имейте в виду, что когда Иисус родился, в то время в Иудее было много людей с таким именем. Имя это было не менее популярно, чем, скажем, сегодня Иван, Яков или Сергей. После Моисея это было имя самого великого израильского героя и вождя, и поэтому оно пользовалось такой популярностью у евреев. И вот, чтобы отождествить сего Иисуса, в отличие от многих других с таким именем, к его имени было прибавлено название города, в котором он жил – Назарет. Иисус из Назарета. Поэтому, когда Петр сказал «Иисуса Назарея», то ни один из его слушателей не мог не знать, о ком он говорил. Петр указал им на известную для них личность, на человека, прозванного Иисусом Назареем. Но для людей того времени слово «Назарей» имело и другое значение. Оно произносилось с определенной иронией, с определенной издевкой. В те времена Назарет имел славу развращенного города, города, пораженного коррупцией. Этот небольшой город был расположен на пути торговых караванов, а это оказывало оскверняющее влияние на жителей Назарета. Так что о Назарете всегда говорили с определенным пренебрежением и с иронией. Помните, когда Филипп сказал Нафанаилу: «Мы нашли того, о котором писал Моисей», то есть Мессию, «Иисуса, сына Иосифа, из Назарета». Какова была немедленная реакция Нафанаила? «Из Назарета? Может ли быть что доброе?» Так что это отождествление с Назаретом имело оскорбительный издевательский и унизительный оттенок. Так называли нашего Господа в течение всего его земного хождения. Но вы спросите, почему тогда Петр называет его Иисусом Назареем? Во-первых, потому что под этим именем он был известен слушателям Петра. И этим Петр также хочет подчеркнуть одну важную истину. А именно, как выразил апостол Павел в своем послании к Коринфянам, что немощные Божие сильнее человеков, немудрые Божие премудрее человеков. То, что человек считает немудрым, слабым и негодным, Назареем в данном случае, Бог избрал, чтобы посрамить их мудрость. Камень, который отвергли строители, помните, Петр пишет в своем послании, сделался главою угла. Да, как пророк Исаия предсказал о Христе, что он как отпрыск и как росток из сухой земли взошел. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми. Он был презираем, а мы ни во что ставили его. Как точно описал пророк Иисуса Назарея. И называя его Иисусом Назареем, Петр напоминает своим слушателям, что того, которым они пренебрегали, над которым они насмехались, которого они унижали и, наконец, которого они распяли, сего Иисуса Бог соделал Господом и Христом, слава и благодарение Ему. Да, Он сделался Спасителем и Господом. Он, отверженный камень, сделался главою угла. Итак, имя, имевшее унизительный и пренебрежительный оттенок, стало почитаемым и излюбленным именем для всех последователей Иисуса Христа. Заметьте, как в следующей, то есть в третьей главе, Петр говорит хромому: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе». А что он имел? Он имел это чудное имя: «Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». Первый раз, проповедуя язычникам о Христе в доме Корнилии, Петр говорит: «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». О, какая это чудная истина! Из Назарета, но Бог был с ним. И когда сам Господь Иисус Христос явился Савлу на пути в Дамаск, то он тоже назвал себя этим именем. «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь». До этого Савл спросил: «Кто ты, Господи?» И Господь ему ответил: «Я Иисус Назарей». Отверженного Назарея Бог соделал Господом. И так в своей проповеди в первую очередь Петр указывает на Иисуса. Иисуса, которого они знали, Иисуса, которому они отнеслись с пренебрежением, называя его Назареем, Иисуса, которого человек отверг, Бог одобрил. Немощное Божие сильнее человеков, немудрое Божие премудрее человеков. Мужи израильские, выслушайте слова сии: Иисуса Назарея, мужа, то есть человека, засвидетельствовано вам от Бога силами, чудесами и знаменями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете. Вы заметили, что сказал Петр? Иисус Назарей, муж, то есть человек. Мы не имеем права пренебрегать ни одним словом из нашего текста. Перед нами Евангелие в сжатом виде, и мы должны обратить внимание на каждое слово. Человек. Это не лишнее слово. Человек. Вы понимаете, Иисус Христос был в полном смысле этого слова человеком. Без этого Евангелие не могло быть Евангелием. Вначале было слово, и слово было Бога, и слово было Бог. О ком это говорил Иоанн? О Христе. Он говорит о божественности Христа. Но читайте дальше. «И слово стало плотью и обитало с нами». Значит, он стал человеком. Бог стал человеком. И притом настоящим человеком. Апостол Павел говорит, ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус. О, какая это чудная истина! Дорогие мои, Евангелие невозможно без воплощения. Иисус Назарей был в полном смысле человеком, и этот факт лежит в основе Евангелия. Человек должен был умереть, чтобы искупить остальной род человеческий. Не ангел, а человек. Ангел не мог сделать искупление для моего греха. Нет, только человек, подобный этому человеку. Видите, этот человек должен был быть совершенным, без греха и без порока. Что говорит дальше апостол Петр об этом человеке, об Иисусе Назарее? Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете. Вы заметили эти слова? Вам, среди вас и как сами знаете. О чем они говорят нам? Они говорят нам о том, что этот Иисус из Назарета не был каким-то мессией-самозванцем. Это был человек, засвидетельствованный им Богом. Доказательства были явными, наяву. Им не нужно было верить на слово, что, мол, я Спаситель и Мессия, следуйте за мною. Нет, Бог положил свою печать на него. Не один раз, не два раза, а многократно и многообразно. Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как вы сами знаете. Бог положил свою печать на него силами, чудесами и знамениями. Не думаю, что своей внешностью Иисус отличался от других людей. Обычно его рисуют красивым, стройным мужчиной. Но у нас нет библейских оснований, чтобы так думать. Или что вокруг него было какое-то особое сияние, указывающее на его святость и божественность. И для этого нет оснований. Наоборот, как мы прочли у пророка Исаии, что он взошел как отпрыск, как росток из сухой земли, не имеющий ни вида, ни величия, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Родился он в незначительном городишке Вифлееме. Жил, как мы уже указали, в Назарете, и во время его хождения и служения у него не было даже где склонить головы. Его земное имущество состояло из хитона, который воины взяли себе. Но, дорогие мои, он был человеком, посланным Богом, единственным во всем роде человеческом, на которого Бог мог поставить свою печать. Ни о ком другом Бог Отец не мог сказать, кроме как об Иисусе Назарее, к Нему мое благоволение. Он делал только то, что благоугодно было Богу. Он один мог сказать, я ничего не могу творить сам от себя. Не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Отец мой до ныне делает, и я делаю. Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. А вы заметили, как Петр говорит здесь, приводя эту истину, что о нем было засвидетельствовано Богом силами и чудесами и знаниями, которые не он сотворил, но Бог сотворил через него. Как? Через человека Иисуса Христа. Вы понимаете, человек Иисус сам ничего не мог делать. Он это сам сказал. И в этом мы видим его человечность. Да, как апостол Павел пишет в послании филиппийцам, «Будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил самого себя, приняв образ раба, сделался подобным человеком и по виду стал как человек». Человек не способен на чудеса, силы и знамения. Только Бог может творить это. Через этого совершенного человека Бог творил такое, на что не способен ни один человек сам творить. Помните слова слепого после того, как Христос исцелил его Это он ответил врагам Иисуса. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Да, Бог положил на него свою печать полного, безоговорочного одобрения на человека Иисуса из Назарета. Что дальше говорит Петр? Слушайте внимательно. Это вторая основная истина благой вести. Евангелие, то есть. Сего, то есть Иисуса из Назарета, по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили. Сего Иисуса, не другого, но именно Иисуса Назарея, мужа, одобренного Богом, это он по определенному совету и предведению Божию был предан. Это Божья часть. Это Божья часть в искупительной смерти Иисуса Христа. По определенному совету и предведению Божию преданного. А вы взяли и пригвоздивши руками беззаконных убили, это человеческая часть. Человек убил Иисуса Христа. Вы убили. Но не думайте, что вы могли бы это сделать, если бы не было определенного совета и предведения Божьего. Когда Пилат сказал Иисусу, «Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Как ответил ему Иисус? «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». Что побудило Бога поразить Сына Своего? Как странно для наших ушей звучат эти слова. И тем не менее, в Слове Божьем сказано, но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Грешные руки не могли бы пригвоздить святые руки и ноги Спасителя ко кресту без изволения Божия. О, возлюбленные, как может человек вместить эту великую тайную? До какой ширины, долготы, глубины, высоты Бог возлюбил нас, грешников, да, что предал на смерть своего Сына. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына своего Единородного. Отдал. Отдал на что? На смерть. Так Он нас возлюбил. Кто может понять это слово «так»? Оно неизмеримо. Мы только можем воскликнуть вместе с апостолом Павлом: «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неследимы пути Его! Слава и благодарение Ему!» Но, дорогие мои, не смертью Иисуса кончается благая весть. Нет. Что дальше говорит Петр? Он указывает на третью истину Евангелия. Слушайте, но Бог, тот же Бог, который отдал Сына Своего, чтобы Он умер за нас, Он воскресил Его, восторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его. Это было окончательным удостоверением того, что искупительная жертва Иисуса Христа полностью удовлетворила правосудие Божие. Если бы Он не воскрес, то мы были бы еще во грехах наших. Вера наша была бы пустой мечтой, ничего не значащей. Но, как пишет Петр в своем первом послании, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для нас». Слава и благодарение Ему! Наш Спаситель воскрес! На этом краеугольном камне зыждется наше спасение, дорогие друзья! Имеешь ли ты эту надежду, мой дорогой радиослушатель? И за тебя Иисус умер и воскрес, чтобы и ты вечно жил с Ним. Но ты должен принять Его дар спасения. Если этого ты еще не сделал, мой дорогой друг, то сделай это сейчас. Ты имеешь эту возможность.